В прошлый раз мы остановились на последнем стихе 19 главы, где Господь наш говорит сии слова. «Многие же будут первые последними, и последние первыми». И дальше он поясняет, что он под этим подразумевает, рассказывая притчу о Царстве Небесном. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников, виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию в день, послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, переносшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». Ну, я бы не сказал, что это очень легкая притча и легко понятная. Но мы попробуем как-то, насколько это можно понять, смысл слов Господних. То есть, началась эта речь нашего Господа с того, что, ну, мы читали прежде, что Петр, вдруг опомнившись, сказал: «Мы последовали за тобой, все бросили, все оставили. Ну, будет ли нам за это что-то?» И, ну, Господь говорит там: «Всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». И дальше он говорит: «Многие же будут первые последними, и последние первыми». Я думаю, что как бы центральное слово, которое здесь, или, ну так, словосочетание, которое здесь в этом всем фрагменте, это жизнь вечная. Это то, что необходимо, чтобы человек жил вечно. Это то, что было в центре предыдущих событий, когда вот тот богатый юноша на колени, бросившись перед Христом и поклоняясь Ему, умоляя, просил Его: «Что мне делать, чтобы унаследовать жизнь вечную, чтобы обрести жизнь вечную?» То есть жизнь вечная здесь, ну, как бы, главная тема и главное словосочетание. То есть, если уже теперь смотреть на притчу, скорее всего, вот этот динарий, который обещан за труды, и которые получили и те, которые мало работали, и те, которые много работали, одинаково, это образ жизни вечной. Динарий был для человека, который вот, ну, Ну как это называется? Вот тот, которого нанимали каждый день, он получал свою мзду. Каждый день он получал свою, ну, вот эту небольшую денежку. В латышском есть слово «алгадзис», ну, «катас», ну да, который на день нанимается, на каждый день нанимается по новой, да, вот. То есть, и он зарабатывал столько, сколько необходимо было для поддержания жизни ему и семье его. Он не мог ничего заработать так, чтобы там накопить что-то или там, чтобы там стать богатым, обогатиться. Нет, он мог только то, что необходимо для его повседневной жизни. И если здесь мы говорим о жизни вечной, то есть, ну вот, то, чтобы обрести жизнь вечную, чтобы жить этой жизнью вечную в благодати Божией, ну вот то, что необходимо. Вот этот образ всего этого, это вот этот динарий, дальше в притче. Я так думаю, что это связано. Но почему Господь вот рассказывает такую притчу? Наверное, во-первых, ученика в наставлении. То есть, что вот вы будете трудиться, вы обретете жизнь вечную. То есть то, о чем просил как раз этот богатый юноша, что он желал понять, как ему обрести эту жизнь вечную, что, ну, апостолы своими трудами и всем ничего больше, чем, ну, скажем так, эту жизнь вечную обрести не обретут. И те, которые, может быть, не будут так трудиться, как они, вот апостолы – это первые, вот те, которые наняли их, как здесь сказано, поутру, рано поутру нанятые, в самом начале, да. Они будут проповедовать другим людям, может быть, там кто-то уверует уже в своих каких-то преклонных летах, если так истолковывать. Кто-то, ну, дольше будет как бы трудиться, если так можно сказать, в Царстве Божьем, кто-то меньше, но все получат одинаково. То есть вот этот динарий или жизнь вечную. Второе, что мы из этого учимся, что жизнь вечную мы обретаем незаслуженно, не по заслугам. И даже тем, которым кажется, что они заслуживают своими долгими трудами, и как в конце сказал один из тех, которые в самом начале уже были наняты, который говорил, стали роптать. Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Да? То же самое. Но если мы говорим о Царстве Божьем, то жизнь вечная, она или она есть, или ее нет. Ее не может быть больше или меньше. Это само по себе вот так понятно. То есть мы можем обрести эту благодать Божию или только во всей полноте жизнь вечную, но не можем треть от жизни вечной, или четверть, или десятую часть. Мы не можем. Жизнь вечная, она это что-то целое, что-то единое. И мы видим, что этот хозяин дома нанимал людей и как бы дает от чистого сердца, ну, потому что он добр, он хорош. Он хочет тем, которые, чтобы все обрели то, что им нужно. И те, которые больше трудились, и те, которые меньше, но чтобы было у всех то, что им необходимо. Потому что ничто не может человека спасти и душу его утешить, как только жизнь вечная. Четверть или десятая часть от жизни вечной не может утешить человека. И все равно его душа гибнет. Так же, как вот этот человек, который нанимался на один день, он каждый день получал, чтобы у него на следующий день было что есть. А если он не получает полную плату, на следующий день он уже голоден. Он не может накормить себя, не может накормить семью свою. Вот, то есть, вот этот образ, скорее всего, вот так показывает, что, во-первых, жизнь вечная, она по благодати. не по заслуженному, даже если кто-то обретает жизнь вечную, много трудившись, все равно эта жизнь вечная дается по благодати. И что эта жизнь вечная дается всем. И всем дается как бы незаслуженно, но только по благодати. Хотя некоторые трудятся больше, некоторые меньше. Об этом у Господа притчи будут еще. О том, что же обретают те, которые трудятся больше, в отличие от тех, которые трудятся меньше. Об этом другие притчи, но эта притча не об этом. Да? Эта притча не об этом. Это притча против тех, которые считают, что жизнь вечную можно заработать трудами своими, заслужить своими заслугами. То есть здесь совершенно явно и открыто сказано, что только по благодати и эта мзда, которая дается, она только по доброте хозяина дома. Ну, теперь разные толкования вот этой притчи. В истории церкви в разные времена были разные совершенно фантастические толкования вот этой притчи. Что означает те первые, которые, с которыми он договорился по динарию в день, ранним утром, и они пошли в виноградник и работали. Но некоторые говорят, это сказано все-таки о разных народах. Вот это сказано о иудеях, потом там другие народы призваны, да, Господом. Это вот те, которые там, как мы читаем, около третьего часа, или потом опять вышел в шестого и девятого часа, потом в одиннадцатом часу. Значит, это разные народы, которым проповедуется Евангелие. Ну, конечно, можно что-то в этом усмотреть, но я не совсем, тогда вижу смысл этой, притчи. Ну, может быть, так. Потому что ведь не народы обретают жизнь вечную, а каждый верующий в отдельности. Да? Это не будет дано вот какому-то народу там. Конечно, там будут многие из этого народа, но дается жизнь вечная каждому человеку в отдельности. Но были те, которые утверждали, что вот эти призванные на Ниву Божию, там в этот виноградник трудиться, они говорят так. Первые это были апостолы. Потом были отцов церкви Господь призвал. Потом Господь призвал... Вам не мешает эта книга, Ольга, там за спиной, которая у вас? Нет? Ага. Если можно ее подвинуть, если вам немножечко мешает. Вот. Удобнее будет сидеть. Вот. Потом была реформация. Лютер. Это вот те, которые призваны около шестого часа. А вот потом еще были, пробуждения разные, вот движения пробуждения. И вот некоторые вот утверждают, а вот мы вот сейчас в этом одиннадцатом часе, и всех называют апостолами. То есть такая новоапостольская церковь, если вы знаете, она в Латвии тоже есть. Вот они такое истолкование дают. Вот мы те, которые призваны в одиннадцатом часу, и вот сейчас после этого уже ничего не будет, сам Господь придет. Они назвали своих служителей апостолами, они назначили, это был такой Ирвинг, я забыл, как его имя, Джон или как, их называют ирвингианами, из англиканской церкви он был человек, и он... как бы назначил 12 апостолов. Он сказал, когда мы служение свое закончим, тогда придет Господь. Но это было еще в 19 веке. То есть апостолы все скончались, Господь не пришел. И то есть их толкование, которое они к себе как бы подогнали под себя, да, оказалось неверным. Сейчас они еще, эта церковь сохранилась, там много довольно интересного. Литургия у них сохранилась и довольно как бы даже близкая, может быть, к лютеранской литургии. Так, во всяком случае, те, которые в Латвии. Одно время они были в лоне лютеранской церкви. Я знал довольно многих и действительно верующих людей из этой новой апостольской церкви. Но она как бы, эта церковь является как бы предтечей наших современных харизматов. Там тоже было на языках, они говорили, там какие-то пророчества у них были, ну там, то есть, как бы в этом смысле. Но они вот так истолковывали. Это разные периоды, когда опять церковь возобновляется, и Бог посылает опять тружеников на ниву свою, или, ну там, в данном случае, виноградник свой. И вот мы вот это последние, вот сейчас придет Господь. Но прошло уже больше, чем 150 лет. И Господь все-таки не пришел, и оказалось, они как-то неверно угадали. То есть толкования есть самые разные, я хотел об этом сказать, потому, наверное, что все-таки довольно сложно понять эту притчу. Но если мы дальше не идем, мы просто смотрим на основу основ, что динарий – это вечная жизнь, что... Господь призывает людей в разное время его жизни, да, кого-то уже с детства, кого-то там с молодости, кого-то. Ну, это легче тогда все это понять и привести какой-то мысли единой, соответственной слову. Вот. И кто-то работает больше, кто-то работает меньше, но в конце концов все спасены. Даже тот грешник на кресте, который ничего хорошего не мог сделать для Царствия Божия, казалось бы, да, сказал только: «Господи Иисусе, когда ты придешь в Царствие свое, вспомни обо мне». Он умер там на кресте в тот же самый день. Он не мог ничего сделать, ничего трудиться. Но даже там Господь его труды, скажем, труды, но его вот это слово, вот этот, где он с верою призвал, воззвал Господу, Господи Иисусе, когда ты придешь в Царствие свое, вспомни обо мне. И Господь ему ответил: истинно говорю тебе, ты сегодня будешь со мной в раю. Это осталось сладчайшим словом и проповедью для всех бедных грешников. То есть он даже как будто ничего не сделал, но его вот это предложение, которое он сказал, там несколько слов, и ответ, который он обрел, это стало такой проповедью, что, я не знаю, вот у меня очень много знакомых, которые умерли, и они хотели на памятнике своем, на этой памятной вот этой, на камне, чтобы были высечены слова. Вот именно эти. Господи Иисусе, помни обо мне, когда ты будешь в Царстве своем. Это у меня и у тещи с тестем, это у моего профессора Фелдманиса, который был моим духовным наставником, он хотел это. И мой тесть с тещей тоже сами хотели это. Это не мы просто так выбрали такое слово. И многие, которые тут и в Питере, и тут наши, которых мы хоронили, и все. Все сказали: вот это, пожалуйста, это я хочу, чтобы это было на моем памятнике высечено. Потому что он тоже себя понимал как грешника, который незаслуженно только может обрести это царствие. Что он такой же заслуживающий только наказания грешник, как тот на кресте, который был рядом со Христом. И видите, как удивительную службу сослужил вот этот умирающий на кресте разбойник.
У него в душе что-то перевернулось.
Нет, это удивительно, это совершенно непонятно. Он понимал, что Иисус царь, что он примет царствие свое. Как он мог это увидеть в Иисусе, который умирал на кресте? Только веру. Только веру. Но было у иудеев такое поверье, когда умирал праведник, и с ним как бы прощались уже, он лежал уже, ну не знаю, в гробе своем, и когда прощались, когда была панихида, люди приходили и о чем-то просили, чтобы он, когда он будет на небесах, чтобы он за них заступился как-то. И есть даже такой анекдот еврейский, я не помню его так очень точно, но умер какой-то маленький мальчик. И вот теперь все соседи приходят и говорят: «Ну ты там вот, пожалуйста, когда ты будешь там, ты на небесах, ты вот это там сделай, это скажи, это там сделай». И, наконец, мать не выдерживает, говорит: «Ну не слишком ли много для маленького ребенка?» Да? То есть он то, что, ну, вот такое поверье было, да, у иудеев, оно до сих пор еще где-то есть, осталось такое, что если человек умер и идет на небеса, то можно что-то попросить, ну, чтобы он там, ну, или передал что-то, или оттуда что-то, или туда, или как-то, ну, вот такое странное такое поверье, да, скажем, ну, не скажем сразу суеверие, не знаю, но поверье такое есть. И, может быть, вот основываясь на этом поверии, вот этот человек как раз и, ну, умирает праведник, умирает безгрешный. И он, ну, как бы, мол, вспомни обо мне, когда ты будешь в царстве своем. Но все-таки там еще и больше. Он верует в него как спасителя, как Христа. Хотя он не в величии своем, а на кресте умирает, истекает кровью, а разбойник на кресте верует в него. Ну вот, то есть, даже он, который умер на кресте, разбойник, и ничего не смог хорошего сделать, сослужил такую службу, если так можно сказать, для всей христианской церкви, ну, может быть, как редко кто. Как редко кто, скажем так. Вот. То есть Господь принимает всякого по благодати, но что мы видим во всех его притчах, то больше, то меньше. Он не просто выходит туда, на торжище, вышел там и раздал им по динарию. Он ведь мог там найти в 11 часу тех людей и, ну, денежек у вас нет, я вам дам по динарию. Нет. Абсолютно ничего так он не делал. Он призвал их работать на своем винограднике. То есть, жизнь вечная дается по благодати, но только тем, кто верует, и тем, кто в царстве, ну, то есть в церковь. Ну, пришли, которые собраны в церкви. Не просто всем вот так, по благодати. Заслуживаешь, не заслуживаешь. Нет, только тем, кто верует, и тем, которые, ну, трудятся в данном случае вот в этой притче, которые все-таки что-то там делают. И дает, конечно, не потому, что они там что-то сделали, но потому, что они участвовали в этом. Они участвовали в этих трудах. Мало. Кто, может быть, казалось бы, совсем ничего не сделал. Потому что обычно уже в последний час уже там, не знаю, там собирает инструменты и там руки моет, да. Он там что-то там мало успел сделать, кто-то там еще. Трудно сказать. Вот. Но везде в притчах о Царстве Божьем вот это участие в этом. Например, ну, если мы посмотрим те притчи, которые уже там были прежде, ну, Царствие Небесное подобно неводу, заброшенному в море. Потом эти рыбы вытянули на берег и стали отделять вот эти испорченные от хороших. Но не все рыбы попали в Царствие Божие, которые были в море. Но только те, которые были в неводе. То есть Царствие Божие – это как церковь, ну то есть церковь, и то не все были пригодны для жизни вечной, для царствия. Сгнившие выбросили и сожгли в огне. Также, где Царствие Божие подобно сокровищу, спрятанному на поле. Этот человек, который нашел это сокровище, он не мог просто взять эту подмышку, ларец или что там было, не знаю, горшок или что, и уйти. Он должен был купить это поле. Он должен был обрести это поле. Только тогда это сокровище ему принадлежит по закону. Иначе он украл. Иначе это принадлежит тому, кому принадлежит вот это поле. Или же Царствие Божие или Царствие Небесное подобно горчичному семени, или там, не знаю, там семени, которые посеял человек на поле, и ходил, и ложился, и вставал, а земля сама собой взрастила. Но где взрастила? Не везде, а только в том месте, где посеяно. То есть это все связано с церковью, это все связано вот с где мы становимся сопричастниками Христа, где мы становимся наследниками Царствия Божия. Это не всем просто так, по благодати. Нет, все эти притчи показывают очень конкретно, как в данном случае хозяин дома мог там просто раздать этим ребятам там по динарию, но он их призвал виноградник свой трудиться. Сколько сделали это, уже теперь не важно. Он сказал, вы мои. Это очень важно. То есть по благодати, во Христе и только через веру. Тот, кто не верит, то есть тот, кто не принадлежит этому всему событию, не участвует в нем, тот нет. То есть это видно во всех притчах. Но тут мы видим, конечно же, и такой тип человека, который очень много трудился для Царствия Божия. И в какой-то мере мы можем тут понять, почему отцы церковные эту притчу относили к народам разным. Вот, что вначале были иудеи, потом язычники. Иудеи возревновали к язычникам. Что-то такое было, конечно. Но мы видим это и просто среди людей так бывает. Я помню, что вот во время отмоды, вот как раз, когда в 80-е годы, в 90-е годы стали люди ходить в церковь. Такие, которые раньше и прежде не ходили. И даже такие, которые, может быть, даже и совершенно были противниками церкви. Это очень часто где-то там на селе. Но в городе-то мы не знаем, кто там пришел. Может быть, кто-то кого-то знает, но в принципе все так, более-менее чужие. А вот где-то в маленьком городке или где-то там, на селе, вдруг приходит там, секретарь партийный. И вдруг он становится членом церкви. Или там приходит, кто-то там... вроде как наш Дмитрий, который сам рассказывает, что он, когда был в органах, он боролся с церковью. Например. И начинается ропот. Вот те, которые долгое, вот это советское время несли, там поддерживали церкви, там, там сколько таких много случаев было там. Но ведь нужно было налоги платить очень высокие, там за электричество и все там. И что вот, например, начальница прихода, вот эта староста прихода, она каждый год кормила там бычка какого-то или корову, потом сдавала мясо, и потом на эти деньги вырученные платила все церковные все эти расходы. Потому что не могли люди собрать и не могли поддержать. И вдруг приходит вот этот партийный секретарь, который там и... Как это все? И как на это все смотреть? И когда проповедуется Евангелие тем и другим, что по благодати все спасены, что все грешники, что все обретают жизнь вечную, начинается ропот. Я-то понимаю, я-то работал, а что этот? Он же вообще противодействовал, например. Это по благодати. Если он верует, если он действительно познал Бога и милость Его, Но он спасен, кем бы он бы ни был. И Господь таким, кто ропщет, говорит: «Друг, я не обижаю тебя». И что интересно, само слово «друг» здесь переведено как «друг» в русском. Но там не «филос», «друг» это по-гречески, а «хетаэ» – это «товарищ». Вот мы можем перевести, он сказал бы: «Товарищ, я не обижаю тебя». Но звучит очень странно, так нам, пережившим советское время, да, само обозначение «товарищ» звучит довольно, ну, странно. Вот тут вот тот человек, который ратует за то, чтобы другие там, вот, чтобы все было по правде, те не заслуживают, мы-то заслуживаем, он называет его товарищем. Но это, конечно, такой нюанс, он не имеет никакого значения, но для нас, переживших советское время, это, ну, все-таки, ну, такой какой-то интересную мысль подбрасывает, скажем так. Верная ли она или неверная, я не знаю, но интересная. Мысль интересная. Вот. И он вот этого роптателя, он говорит: не ропщи, ведь если я хочу быть хорошим, я хочу ему дать, этому последнему, то же, что и тебе. Разве я не властен? Разве я тебя не на, за динарий не нанимал? Бери свое, а он получает свое. Я ему тоже обещал. Я ведь вправе распоряжаться своим, как хочу. Не зря он апостолам это уже в самом начале рассказал, чтобы они, зная эту притчу, помнили и радовались бы всем тем, которые по их проповеди, по их свидетельству будут обретены для Царствия Божия. Пускай даже в последний момент, пускай даже на кресте, в час смерти своей покаяться. Господь их научил вот этой притчей не роптать на тех: ну как же им столько же, сколько нам, а радоваться, что Господь благ. И вот тут, что вот так, он говорит, первые будут последними, и последние первыми, он и объясняет. Но я бы не сказал, что мне очень ясно. И потому что мне не очень ясно, я и вам очень ясно этого не могу объяснить. Но что-то мы все-таки поняли, что те, которые казались, как бы, что они первые, но в силу того, что кому-то дано за меньшие труды столько же, почувствовали себя обиженными последними. А те, конечно, радостными себя. Вот, а мы последние, ну вот. И Господь ведь специально распорядился, господин хозяин: начни платить именно с тех, которых ты последний прислал, чтобы те вот первые видели. Ну, то есть, чтобы научить не завидовать, чтобы научить радоваться радости других людей и той благодати, которую незаслуженно обретают другие. Вот. А дальше: много званных, мало избранных. Нет, в принципе, я это слово понимаю. Много крещенных, но верующих мало. Ну, переведем на обычный, понятный нам язык. Но как в отношении этой притчи это примирить? Трудно мне сказать. Может быть, Господь, как бы все обобщая, вот эту беседу с этим богатым юношей, и где там вокруг была целая толпа, которая, ну, как бы были верующими, но потом оказались, что они неверны. Но они как бы уверовали, но потом отпали. Как бы, ну, подвязались в путь, а потом где-то исчезли. Ну, может быть, обобщая вот всю эту ситуацию, я так думаю, потому что, ну, так я не могу это объяснить и понять, как это относительно этой притчи. Но все равно по отношению вот к этой притче я не могу это никак так. Потому что там все получили. Там все получили. Ну, званых мало избранных. Он, конечно, в других притчах это яснее. Он это повторяет. Например, где притча о свадьбе царевича, ну, скажем там, сына царя, где он зовет всех этих званых гостей, которые не приходят. У них у каждого есть свои какие-то ответы. Кто-то там женился сам, кто-то там купил быков, кто-то там купил кусок земли. И ему нужно непременно идти смотреть, он не пойдет на свадьбу, да, на этот праздничный пир. И тогда царь говорит: ты собирай там по улицам, по закоулкам, по площадям, и всех, и хромых, и слепых, и всяких там увечных, и собирай их, чтобы дом мой был полон. И вот тогда я понимаю, там вроде званных много, и хотя некоторые себя считали избранными, потому что, ну, знаете, как обычно на свадьбу. Ведь на свадьбу, ну, вас звали когда-то на свадьбу, да? Но это же заблаговременно всегда. Это же не так, знаешь, у меня на следующей неделе будет свадьба, и вот приди. Нет, это уже там за 2 месяца, там за полгода уже говорят. Это избранные гости, казалось бы. А избранные, да, те званные, казалось бы, да, но нет, не так, я наоборот. Те званные, которые были, тоже званные ведь те, которых заблаговременно он позвал, те оказались неизбранными. Они не попали на этот пир. Ну, то есть, в других притчах это яснее. А здесь, ну, я как-то не могу сразу это увязать, пока мне это еще не открыто. Ну так, я посмотрю, что там. Ну вот, дальше. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Ну, пока здесь остановимся. Во-первых, восходил в Иерусалим. Ну, вы знаете, что Иерусалим находится на такой возвышенности. Мне трудно сказать, там 400-500 метров, может быть, немножечко больше. Но вот топография священной земли, она такова, что, например, вот это море мертвое, да, вот это море, оно где-то минус, по-моему, 300 метров под уровнем моря. То есть такая впадина, как бы яма. И получается, что, ну, там, где еще там, мне кажется, что даже Генесарецкое озеро тоже где-то на минусовом уровне. И то есть подниматься к Иерусалиму там, ну, постоянно как бы в гору. Поэтому к Иерусалиму всегда восходили, а из Иерусалима всегда не сходили. Поэтому, ну, вот так всегда это повторяется. Это для иудеев это было, ну, даже не просто констатация факта, но таким образом. Образом мы восходим в Иерусалим. Это значит, мы восходим, мы движемся к священному граду, мы приближаемся к Богу. И, конечно, это было бы странно, если, приближаясь к Богу, нужно было куда-то вниз опускаться. То есть они поднимались, восходили. Это для них было таким даже и образом. Поэтому в псалмах есть песни восхождения. И эти песни восхождения, они всегда радостные. Мы увидим там скоро, Господи, дворы Твои, и увидим, и там будем веселиться и праздновать. И это так хорошо вместе с паломниками всеми. Идти, восходить к Иерусалиму. Вот эта радость песни восхождения всегда мы наблюдаем как раз в псалмах. Но тут тоже песня восхождения, только совсем другая. Не о радости говорит, а о страданиях Господних. Не говорит о том, что как хорошо идти в этот путь, но Господь говорит, как трудно ему идти. То есть совершенно иная песня восхождения. Не такая, как мы видим в псалмах. И все же это песня восхождения. Только христианская церковь учится петь новую песню. Это часто в Ветхом Завете говорится. И в Новом тоже. Что те, кто Христовы, учатся петь новую песню. О Агнце закланном за грехи мира. О Агнце, который спас род человеческий от погибели страданиями своими. Агнец закланный, достоин принять и честь и славу. То есть это не просто радостная песня, как в Ветхом Завете это было. Мы идем в храм, и мы идем вместе с другими верующими, и нам есть о чем поговорить, и мы поем эту песню восхождения. Здесь эта песня восхождения с грустью, скорбью, но это прославление для нас, христиан, Агнца закланного, который достоин принять и честь, и силу, и славу во веки веков. Так поют святые в книге Откровения, и так вместе и мы в литургии как раз великопостного времени у нас этот текст присутствует. Не первый раз Господь говорит об этом. Но я не знаю, сколько раз Он говорил, но в Евангелиях сохранены из этих, наверное, многих напоминаний три. Может быть, их было три, не знаю. Но сохранилось три. Три раза Иисус говорит, и как-то везде, как-то странно ученики реагируют. То они не могут вообще этого слышать и понять, и уразуметь, и закрыто их понимание для этого. Лука так пишет. Но не один раз просто говорит, они не поняли. Нет, это было закрыто для них, они ничего не поняли и не могли понять, еще закрыто было это для них. То есть, повторяет разными словами одно и то же. Что это совершенно невозможно им было понять. Конечно, можем спросить, а почему же Господь об этом говорит? Чтобы знали. Потому что если ты знаешь, то у тебя есть возможность когда-то об этом вспомнить и понять. А если не знаешь, то ты никогда не поймешь. Поэтому Господь об этом напоминает. Он отозвал 12 учеников своих одних и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим». И Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение, и распятие, и в третий день воскреснет. И странное такое продолжение. Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых, сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую, в Царстве Твоем. Но видно, что ученики не приняли всерьез его речь. Но это очевидно. Так как народ вокруг Иисуса толпился, как народ его встречал? Сын Давидов, то есть царь, он был наследником трона Давида, воплощением, если так можно сказать, всех ожиданий народа Израиля. И, конечно, они думали о том, что, ну, понятно, те это власть не отдадут, но поэтому понятно, что он там говорит, ну, там, мол, меня осудят, меня там. Но кто, если не он? Весь народ за ним идет. Я думаю, такие у них были мысли. И они думали о нем как о Христе, но думали о нем как о таком политическом мессии, что он, ну, возьмет власть, и будет там царствие справедливости и братства, и что он будет идеальным царем. Но не об этом они думали. Его царствие не от мира сего ныне, хотя его царствие над всем миром. И дана ему всякая власть на небе и на земле. Но царствует он не как обычные цари. Не так. Его царствие совершенно иное. Вечное и могущественное, но иное, невидимое для нас вот в данный момент. И, конечно, тут, ну, если так можно выразиться, есть такое понимание, что он идет, что он может завоевать власть, ведь он царь. Народ идет за ним. Народ уже старался там, прежде мы читали, его уже сделать царем, когда он насытил 5000 пятью хлебами и двумя рыбами. Ну, правда, в нем такое упадочное настроение, мол, ничего не получится. Но ведь история знает множество случаев, когда получалось. Ну, представьте, 58-й год. Высаживается там на берегу острова Кубы 40 бородатых мужиков с легким оружием. Потом их становится всего 12 каких-то. Гоняет их там по горам, ущельям. Против них целая армия. Но эти бородатые идут вперед. Что? Нет, ну вначале, конечно, Соединенные Штаты были за батистов. Не совсем, не совсем все было легко, конечно.
Астро, да. Астро, да. Да. Это очень интересный момент.
Да. Он обратился к ним после того.
Да. Когда он уже захватил власть, тогда он сказал, что они...
Там было еще сложнее. Он еще до того, как его поддержали американцы этой гранмой, развалюхой, ну, поддержали, скажем. До того он просил, чтобы Москва их поддержала. Но резидент сказал, Москва вас не поддержит. Ну ладно, кто там поддерживал, кто-то не поддерживал. Но у них не было шансов, казалось бы. Ну, в принципе, ну мало, во всяком случае, очень мало. Когда они шли туда, они еще не знали, что будет в 59-м году. Они еще не знали. Они шли ва-банк. То есть у них была идея, они шли, эти бородатые, да? Вот. В конце концов, ну, они взяли так эту власть. Хотя надежды на это и шансов было мало, очень мало. Очень мало. Но они так и взяли ее. Но есть такие случаи, где вот идешь ва-банк, ты готов уже за это умереть, но ты знаешь, зато вот тут подходит матерь Зеведеевых сыновей, Якова, Иоанна. Я хочу, чтобы ты что-то для нас сделал. Ну, что ты хочешь? Ну, ты исполнишь нашу просьбу? Ну, скажи, что ты хочешь? Ну, что, мои два сына? Ну, кто же еще? Ну, во-первых, почему она так подошла, и именно, именно Зеведеевы сыновья вот как бы претендовали на что-то? Ведь они были родственники. Если посмотреть описание смерти Иисуса на кресте, то там в разных этих списках женщин, которые были у креста Христова, есть список, где названы по именам, но где вместо одного имени, там Иоанна, там сестра Марии, матери Иисуса. То есть, скорее всего, мы видим, что и как раз вот эта Иоанна, или как ее там, не помню, звали, матерь этих сыновей Зеведеевых, она была, оказывается, она была сестрой Марии. Но если так можно сказать, родная тетка Иисуса. А они двоюродные братья. Но кого еще, если не их? Ну вот тут такое родство-кумовство появляется. Ну, так, если можно выразиться. И она подходит, и она говорит: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, другой по левую». Ну, конечно, если ты думаешь, что Иисус идет взять власть в Иерусалиме, то ему нужны будут помощники. Но что Иисус говорит? «Не знаете, чего просите». То есть он не царь, а раб Господень. И ничего не делает того, чтобы было это от него самого. А делает только то, что от Бога. Но он говорит им в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или креститься крещением, которым я крещусь?» И те же ничего не понимают, но говорят: «Можем». Да мы все можем. Мы пойдем, мы не отступим. Он говорит, они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Здесь немного приостановимся. Когда мы читаем эти слова, мы можем только удивиться. Удивиться той дерзости, которую имеют безбожные люди, и в данном случае самую большую дерзость имеет Папа Римский, который как раз-то и сажает на небесах святых, заступников, которые там за то, за это отвечать будут. Министров сажает там Иисус. Иисус сам говорит: «Я не имею, я, это не мне дано по правую и по левую руку кого-то сажать, кого-то рассаживать по должностям. Это только Богом дано». А Папа Римский может. Иисус не может, Папа Римский может. Вот тебе здрасте. Интересно, По каким-то небесам он это шурует? По каким-то небесам он шурует? Конечно, не по тем, где одесную Господа воссел, Бога Отца воссел Господь наш. Не по тем небесам. По каким-то своим. Не знаю, что у него там за небеса, которые он возводит святых заступниками, министрами, помощниками. И ведь мысль-то одна какая. Кто выше? Святой или Папа Римский, который его поставил святым? Как вы думаете, кто больше? Министр или тот, кто министра назначил? Конечно же, тот, кто министра назначил. Конечно же, Папа Римский. Вся эта возня только для поддержания и для захвата власти. Только для этого. Ничего другого там за этим не кроется. Но Иисус сказал, это не мне дано. Интересно, продолжается тем, что другие слушают они, что он ответит. Что он ответит? И когда они услышали, что Иисус им упрекнул, они сразу тоже наоборот, да что это, да мы тоже. Да. А так, если бы он сказал, ну ладно, там один по правую, один по левую руку, остальные подходят, а что нам? Он говорит, ну вы там будете там это сельским хозяйством там или там легкой промышленностью заведовать там в царстве моем, да, или строительством, или охотой, или там, ну, не знаю, чем там, да. Они-то, ну, если бы он так бы сказал, они бы, ну ладно, тоже что-то от этого бы имели. Да, возможно, да. Ну вот, то есть... Они ждали, но так как он упрекнул этих двоих, они сразу тоже на них набросят. Да что это такое? Но в принципе в человеке вот сидит такая мысль, что если ты вот как бы заслуживаешь, то у тебя как бы почести выше в Царстве Божьем. Мы же шли за тобой, мы же готовы эту власть взять. Вот ты там упаднический, у тебя какие-то настроения, что ты там будешь предан, распят. Ну ладно, ну мало у нас шансов, но мы пойдем. Ну примерно такое. Но когда ты возьмешь, тогда вот один будет сидеть по правую, другой по левую руку. Мысли у них были земные, не небесные. Людские, человеческие, обычные, нам понятно. Но это очень примечательное место. Но самое трудное в этом отрывке, это то, что когда он спросил их, можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, и нам кажется, они совершенно глупо отвечают, можем. Мы же знаем, что Иисус претерпел. Какие мучения. А они даже об этом не подозревают, сразу говорят, можем, конечно. Мы за тобой пойдем, и все то, что с тобой будет, и ту чашу, которую ты будешь пить, мы будем пить, и как крещением, которым ты крестился, и мы будем креститься. Но мы хотим один по правую твою руку, потом сидеть, потом другой по левую. Мы все вынесем. И что странно, Господь не говорит, что не будет этого, вы не можете. Он говорит, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. И вот тут тайна благодати Христовой. Он умер на кресте, чтобы что мы обрели? Крещение. Отпущение грехов, таинство причастия. Что говорит апостол о крещении? Мы во Иисуса Христа крестились. Мы крещением соединены образом, подобием смерти. В смерть его погреблись вместе со Христом. Значит, и то крещение, которым он в смерти своей крестился, дает нам благодать в том крещении, которым мы крестились. Это то же самое крещение, только дарованное таким образом, что у нас там нет никаких страданий в этом, никакой тяжести. Это дается нам легко и просто. Это та же самая смерть, в которой Иисус умер, в которой мы крещением умираем. Но мы не чувствуем никакой боли от этого. Но это та же самая смерть. Поэтому вы будете. Ибо это я делаю для вас. Но вы не понимаете, что это такое. И верно, они не понимают. Верно, не понимают. То есть, они эту чашу и это крещение примут. Но так, как мы и принимаем. Как Иисус умер, так и мы с Ним умираем. Причастие – это тело, которое за нас ломимо, и кровь, которая изливается за наши грехи в чаше. Ну и что говорит апостол, как он это переносит на нас, это удивительно. Самое, по-моему, прекрасное изречение в этом смысле – это в послании апостола Павла к Ефесянам, в 5 главе. Он пишет так. «Мужья, любите своих жен», казалось бы, о семейных делах. А дальше, «как и Христос возлюбил церковь, и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова». Что это означает? Христос умер для того, чтобы у вас было крещение, чтобы вы крещением очистились. Называет это, как он говорит, так Христос глава церкви, он же спаситель тела. Дальше, он предал себя за церковь, за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова. Христос умер для того, чтобы у нас было крещение. Удивительно, апостол говорит. То, что мы обретаем простым образом в церкви, на богослужении, это дары смерти Христова, того крещения, которым он крестился, и той чаши, которую он испил. Поэтому вы будете. Иначе, ну, мы не обретаем спасение. Но это что-то совершенно другое. Совершенно другое. Ну вот. Пока здесь остановимся. А нет, давайте еще до конца абзаца. «Услышав все, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев». То есть не сразу вознегодовали, когда они сказали, ну, я хочу один по правую, то есть сидеть, другой по левую. Они сказали, да что же вы это? А что он ответит? И как Иисус их, ну, ответил им, как он ответил, они сразу вот вознегодовали на братьев. А так что это вы? А мы что? Ну, тоже по-человечески, конечно. Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. А кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так, как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Но тут мы можем сказать пояснение самого Христа относительно того, что же такое богослужение, как мы его понимаем. На богослужении, ну, некоторые думают, вот мы служим Господу. Ну нет. Именно на богослужении, где мы тоже принимаем и то крещение, и ту чашу, которую Он принял за нас и ради нас, и есть Его служение нам. Где мы на богослужении служим Господу? Когда мы каемся и получаем отпущение грехов? Когда мы возлагаем на Него свои грехи? Тем мы служим Господу? Здрасте. Это Он нам служит. Когда мы слушаем проповедь Словом Божиим, мы что, Ему угождаем чем-то? Ну, ты говори, говори, мы будем слушать. Ну, тебе приятно будет. Нет, это Господь нам служит, что мы словом назидаем и наставляем, росли и возрастали в вере и укреплялись в ней. Когда мы молимся Ему, Господи, прими молитву нашу, там утешь скорбящих, исцели болящих, помоги тому, сему. Опять мы ждем, чтобы Он что-то делал. А когда мы причастие принимаем, то это тело и кровь Христовы за нас, ломимые и излитые. Это только единственное служение Его нам. Это смысл богослужения. Это не наше служение Богу, а это служение Бога нам во Христе. И Иисус говорит, так, как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Конечно, и мы служим Господу. Вот древнее благословение. Епископы обычно так отпускают церковь. Идите с миром и служите Господу с радостью. Ну, я так, свободный перевод. То есть, служение наше Господу начинается тогда, когда мы выходим за двери храма, в жизнь. В храме Господь дает нам. Но когда мы выходим из храма, тогда мы служим тем, что приняли, ближнему своему. Вся наша жизнь – это служение Господу. Но в церкви Господь служит нам. Наши грехи, прощая, даруя нам вечную жизнь, от своей милости дает нам дары многие всякие, молитву нашим внимает. Он служит нам на богослужении в церкви, Сын Человеческий среди нас, как тот, кто служит. Поэтому Он первый из всех. Ученики, наверное, Его думали, что Он подобен мирским правителям. Конечно, много таких глупых представлений о мирских правителях. Ну, что они там делают? Ну, как цыган говорит. А, хорошо царю. Он мед ест, сахаром посыпает. О, хорошо царю. Он сало ест, в жир помакает. Ну, то есть он наслаждается, ну, как цыган понимает, что такое наслаждение, потому что он человек бедный. Для него какой мед, какой сахар, это для него это грезы только одни. Кто ему сало даст, где ему жиру взять? Так он думает, ну вот это самое-самое, что только можешь вот досладиться чем, вот и царь этим занимается. Конечно, это глупо, но какое-то рациональное зерно в этом есть. Мирские цари – это те, которым все остальные служат. Но в христианском понимании там есть уже изменения. Если посмотрим среди язычников, царь, император, скажем, в Древнем Риме, или все равно там, где-то там в Камбодже или где там, это же в Египте древнем, это же божественные личности. Они принимают религиозное поклонение. Когда император умирает, он причисляется к богам. Когда, по-моему, Калигула или кто-то умирал, он сказал: «Я чувствую, что я становлюсь богом». Это не означало, что он чувствовал себе, ну не знаю, какие-то божественные какие-то силы, но это означает: «Я просто скоро умираю, и тогда я буду богом». То есть у них было представление, у язычников, что тот, кто во главе всех, это личность почитаемая, и все ему служат. А он не служит никому. Так вот, христианское понимание царя уже иное. Царь кто? Батюшка.
Отец наш.
Отец. Нет, царь нет, не небесный. Но он тоже отец. Отец небесный — это царь. Небесный, да, это другое, да. Это Господь. Но земной царь. Ведь он тоже батюшка. Да, например, да. Это очень хорошее понимание, кстати. А Ангела Меркель — это Мутти, мамочка. Да, так ее немцы называют. Вот. Так что не только там Лукашенко удостоен.
Это знаете, как говорят, царя батюшку на Руси завсегда поминали как мамочку.
Ну да, потому что иногда эти... Но когда его называли царь, батюшка, ему напоминали: вспомни, ты все-таки отец. Это нужно было напоминать царям. Поэтому их по матушке всегда поминали. Да. Потому что они не помнили этого. Но само понимание христианского царствования было таким, что царь — это как отец земле. Он должен служить веру и правду. И это образ Христа тоже. То есть мы видим, что это, конечно, как-то поменяло, или, ну, во всяком случае, теоретические представления о царствовании в христианском мире, но поменяло все-таки. Потому что ничего такого не было в язычестве. Там эта божественная власть. Он уже своим одним присутствием всех осчастливил. Вот. Но Сын Человеческий, хотя Он и Царь Царей, пришел для того, чтобы отдать, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Ну вот, здесь теперь остановимся. Есть ли вопросы?
Церковь – это мать, а отец – это Господь. Если вам церковь не мать, тогда и Господь Бог вам...
Не отец, да. Да-да. Это, я не помню, боюсь ошибиться, кто это сказал. Это известное довольно высказывание, да.
Да, кто я не могу запомнить. Но это я в православной книжке прочитала.
Да-да. Но это кто-то из древних отцов, Киприан или кто, не знаю, но
мне
не помню.
Мне кажется, как-то вот то, что я прочитала, да. Мне кажется, правильно сказано.
Да. Конечно, мы не можем в полном смысле слово «церковь» называть матерью как, ну, внешнюю организацию, как церковь, но матерью. Но мы можем согласиться с тем, как он это употребляет. Это верно. Вне церкви нет спасения. Это то, что говорят. То есть... Это то, о чем мы говорили тут прежде. Если ты на винограднике этом не трудился, не был призван и не было тебе обещано, и ты там не участвовал, то тебе тогда не дают этот динарий. Да? Вне этого виноградника никто динария не обрел. Он, хозяин, не пришел, не раздал эти динарии на торжище. Он призвал: трудитесь. Да?
То есть, да.
Вы верно поняли, конечно. Потому что только в церкви вы можете обрести то, что вам нужно для жизни вечной. Отпущение грехов, наставление в Слове Божьем, таинство, причастие и и все остальные блага и дары. Это даже священник может получить только в церкви. Это не только прихожане, но и сам священник. Так устроено Царствие Божие. Да. Так оно есть. И если называть церковь матерью, и в этом смысле, конечно, это можно делать. Церковь – это мать, и если церковь не твоя мать, то тогда и Бог не твой отец.
Да. Там в тексте.
Это верно. Вне церкви спасения нет. А церковь, ну, это тоже не только здание, конечно, и не место, но в главном своем значении имеет смысл всех верующих. Да. Это собрание верующих во Христа. И, конечно, там разные служения, там могут быть разные, по-разному устроено это все общество, сообщество. Но только истинно верующие, ну, так можно сказать, называются церковью в полном смысле этого слова.